Говорит Трансмировое радио. В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.
«Если бы Иисус не родился, каким был бы наш мир сегодня?» – задались вопросом два американских профессора – Джеймс Кеннеди и Джерри Ньюкомб. И доказали, что все лучшее, что есть в нашем мире, принес своим учением Иисус Христос.
Сегодня для вас звучит выпуск рубрики «Преображение» и его тема «Христианство и наука». Песня, которая сейчас прозвучит, мы направляем очень хорошей девушке Кухте Людмиле из села Петровская Сумской области – от ее подруги Грошевой Екатерины.
Небо надо мной синеет, или в мрачный час ночной свет добра в душе лелею, потому что ты со мной. Ты своей святой рукою посылаешь мир покой. Я иду твоей тропою, твердо зная, ты со мной. Ты со мной и с тобою легко мне везде. Ты со мной рядом в радости, рядом в беде. Ты со мной, твои милости вижу вокруг. Ты со мной, мой Господь, самый лучший мой друг. Тени смертной и холодный мрак ночной не вредят душе бессмертной, потому что ты со мной. Укрепляешь, помогаешь ты своей святой рукой. Ты к отчизне направляешь мне легко, ведь ты со мной.
Наш век можно назвать в высшей степени научным. Наука стала повелительницей мира. Было принято говорить, что мы живем в эпоху парового двигателя или электричества. Теперь наш век более точно называют ядерным, атомным, электронным, компьютерным, информационным или космическим. Может быть, кому-то покажется странным, что мы говорим о науке, как об еще одном благе, завещанном миру христианством. Разве религия не была всегда врагом науки? Оказывается, нет. Более того, многие ученые полагают, что научная революция, получившая мощный импульс в 17 столетии, в немалой степени обязана реформации. Если бы Иисус не родился, мы, быть может, не имели бы сегодня науки.
Если бы Христос не пришел, вы бы не слушали сейчас эту передачу. У нас не было бы холодильника, телевизора, микроволновой печи.
Если бы Христос не родился, не было бы компьютеров, самолетов, космических кораблей.
Если бы Христос не родился, не было бы и научной революции, случившейся, когда люди стали обдумывать Божьи мысли вслед за Ним. Что же такое наука и каков христианский взгляд на нее?
Слово «наука» происходит от латинского термина, означающего «просто знание», и возникло в 16 столетии, положив начало тому, что мы называем «научным веком». Какова связь между наукой и христианством? В течение многих лет неверующими скептиками было написано бесчисленное множество книг, утверждающих, что наука и христианство прямо противоположны и не имеют ничего общего. Человеку предстояло выбирать, быть ли ему суеверным святошей, как они называли христианина, или ученым. Третьего не дано. Любопытно отметить, что положение изменилось в последние несколько десятилетий, когда для науки настали весьма тяжелые времена. Особенно с появлением понятия «экология» и целого поколения хиппи в 60-е годы, которое заявило, что наука – это чудовище, уничтожающее планету, и что это не священная корова, а скорее слон в земной посудной лавке, грозящий все истребить. Итак, эколог свалил все беды человечества на науку. Затем некоторые авторы стали указывать, что мы имеем науку благодаря христианству, и поэтому во всем следует винить именно его.
Откуда произошла наука? Все началось за 600 лет до Рождества Христова, с того, что греческие философы стали искать не богословские ответы на вопросы о существовании жизни и устройстве мира. Но греки не создали ничего похожего на современную науку, иначе ядерный и космический век наступил бы уже в 100-м году до Рождества Христова. Грек смотрел на этот мир как на место для упражнений прекрасного греческого интеллекта. Мир не следовало менять, его не надо было использовать, его просто надлежало понять. Это была своеобразная умственная гимнастика. Они применили разработанную ими рациональную дедуктивную систему, изучая природу, и открыли немало великих и интересных фактов. Но они не ввели человечество в научный век.
Но не только грекам было не под силу создать науку. Она не могла зародиться и среди евреев, по той простой причине, что для иудеев, как мы помним из псалмов, окружающий мир служил основанием восхвалять Творца.
Не могла современная наука появиться на свет и среди арабов. Причиной тому мусульманская религия. Почему? Из-за фатализма, который преобладает в мусульманстве. Поскольку все определяется роком, нет смысла пытаться влиять на окружающий мир, дабы что-нибудь в нем изменить, ведь все неизменно.
Наука также не могла возникнуть в Индии среди индусов или в Китае среди буддистов. И индуизм, и буддизм учат, что физический мир нереален. Единственная реальность – мировая душа. Самое важное, что любой человек должен постичь – мир нереален. А стало быть, нет смысла тратить жизнь и возиться с тем, чего на самом деле нет.
Необходимо было, чтобы пришло христианство. И, взяв несколько различных направлений и связав их воедино, произвело в 16 веке явление, известное нам как современная наука. Это случилось благодаря ряду основополагающих учений христианства. Прежде всего, тому, что существует разумный Бог, источник всей истины, и окружающий нас мир рационален. Это и сделало возможным существование научных законов.
еще одна концепция, явленная христианством, – культурный мандат из книги «Бытия». Это повеление человеку владычествовать над землей. В 16 столетии христиане впервые восприняли это всерьез и систематически осмыслили, что подразумевает Христово господство над всей землей. Если Иисус Христос – царь всей земли, если Его царству подчинена вся земля, если Христос – все во всем, и если все в окружающем мире призвано прославлять Бога и служить благу человека, тогда человеку следует над всем владычествовать. Ему надлежит взять все в свои руки, привести в порядок и использовать для своего благосостояния, во благо ближнего и во славу Божью. Мир существует не просто для того, чтобы его понять, как думали греки, и не только как повод для прославления, как думали иудеи, и не просто для того, чтобы мы отрицали его существование, как думали индусы. Он существует как произведение великого Творца, созданное во славу Его и для нашей пользы.
Христианин верит, что Бог открыл себя в двух книгах – книге природы и Писании, в общем откровении и особом откровении. Ученый Фрэнсис Бэкон высказал ту же мысль, говоря: «Нам даются для изучения две книги, не позволяющие впасть в заблуждение – том Писания, открывающего волю Божию, и том творения, выражающего его мощь». Глубокое изучение этих двух книг, творения и писанного слова Творца, и привело к возникновению современной науки.
Некоторые из величайших первопроходцев науки были глубоко верующими людьми. Иоганн Кеплер, живший в 17 веке, говорил, что, изучая природу, ученый ищет созданные для нее Богом законы. Поскольку мы, астрономы, служители Всевышнего, давшего нам книгу природы, нам приличествует думать не о славе нашего разума, а превыше всего о славе Божьей.
Другим благочестивым пионером науки был Блэс Паскаль. Его деятельность была столь значительной, что в его честь назван компьютерный язык. Паскаль не только сделал открытия в области математики и теории вероятности, но и изобрел первый действующий барометр. Паскаль создал классическое духовное произведение «Мысли», где использовал свой пытливый научный ум, чтобы создать убедительное произведение в защиту христианства.
Еще один великий ученый, известный своим благочестием, Исаак Ньютон, писал не только на научные, но и на богословские темы. Крепкая вера Ньютона лежала в основе его научного мировоззрения. Он писал в своей книге: «Эта столь прекрасная система Солнца, планет и комет могла появиться только по воле разумного и могучего существа. Я смотрю на Солнечную систему и вижу Землю, удаленную от Солнца, именно на такое расстояние, чтобы получить необходимое ей количество тепла и света. Это произошло не по воле случая».
Их изменил Иисус. Они изменили мир.
Далее приводим список выдающихся ученых-христиан, основавших целое направление в науке.
Антисептическая хирургия – Джозеф Листер.
Бактериология – Луи Пастер.
Дифференциальное и интегральное исчисление – Исаак Ньютон.
Небесная механика – Иоганн Кеплер.
Химия – Роберт Бойль.
Сравнительная анатомия – Жорж Кувье.
Вычислительная техника – Чарльз Бэббидж.
Электроника – Джон Флеминг.
Электродинамика – Джеймс Максвелл.
Электромагнетизм – Майкл Фарадей.
Энергетика – Лорд Кельвин.
Теория поля – Майкл Фарадей.
Гидромеханика – Джордж Стоукс.
Галактическая астрономия – сэр Вильям Гершель.
Генетика – Грегор Мендель.
Гинекология – Джеймс Симпсон.
Океанография – Мэтью Мори.
Гидростатика – Блэс Паскаль.
Данный список можно еще и еще продолжать. Все эти ученые верили в Бога, Библию и сотворение мира.
Закончив работу по классификации животных и растений, великий шведский натуралист Линней писал: «Бог прошел мимо меня. Я не видел его лицом к лицу, но отблеск Божества наполнил мою душу безмолвным удивлением. Я видел след Божий в Его творениях, даже в самых мелких, незаметных. А Луи Пастер признавался: «Чем больше я занимаюсь наукой, тем больше становлюсь верующим».
Знаменитый ученый Ампер, создавший электродинамику, в одном из своих писем советует молодому ученому: «Берегись заниматься исключительно наукой, как ты это делал прежде. Учись, исследуй земное, но на видимый мир смотри одним глазом, другой неустанно обращай к вечному свету. Одной рукой исследуй природу, а другой, как за одежду Отца, держись за край ризы Божьей».
Их изменил Иисус. Они изменили мир.
Богослов Жан Кальвин сказал, что Библия, особое Божье откровение, это очки, которые мы должны надеть, если мы хотим правильно прочитать книгу природы, Божье откровение в творении. К сожалению, в период с зарождения науки до наших дней многие ученые отбросили эти очки, что вызвало немало искажений. Поскольку христианская вера покоится на Писании, каким должно быть наше отношение к науке и Библии? Противоречат ли они друг другу?
Следует отметить, полная гармония науки и Писания невозможна, а все от того, что они не понимают природы науки. Наука, в отличие от откровения, постоянно развивается в поисках истины. Она никогда не приходит к окончательной или абсолютной истине. Она всегда стремится узнать больше. Она представляет одну гипотезу, заменяет ее другой, потом на ее место приходит третья. Проследите за судьбой различных гипотез и теорий, выдвинутых в последние десятилетия. Взяв в руки научную книгу, написанную 50 лет назад, мы обнаружим, что половина сделанных в ней заключений сегодня отвергаются. К примеру, в начале 20-го столетия ученые говорили, что эндокринная система человека, включая гипофиз и щитовидную железу, не имеют никакого практического значения, что все это – рудиментарные остатки, унаследованные от предков. Сегодня мы знаем, что они управляют всем химическим процессом в нашем организме.
Атомный век также развеял вековые представления ученых о том, что атом неделим. Само слово «атом» происходит от греческого и означает «то, что невозможно разрезать». Но сегодня мы знаем, это не соответствует действительности. Много теорий было выдвинуто и затем опровергнуто.
Время от времени мы слышим разговоры о том, что Библия – не научное пособие, а религиозная книга. Поэтому нам следует верить ей, когда она рассуждает о вопросах веры и долга. Но когда речь зайдет о науке или истории, Библия – не особый авторитет.
Подобный подход выгоден многим людям, так как в результате наука и Библия разводятся по изолированным помещениям, и таким образом устраняется причина всех конфликтов. Но на самом деле он ничего не решает, так как наука, история и богословие не являются тремя различными ветвями познания. Это всего лишь три способа, с помощью которых мы рассматриваем окружающую нас действительность. Равно как и длина, ширина и глубина – это три позиции, с которых мы оцениваем любой физический объект. И поскольку они не являются тремя различными ветвями познания, они и могут быть разделены.
Возьмем, к примеру, главную доктрину христианской веры – воскресение Иисуса Христа. Это богословский факт, исторический или научный? Не потребуется долго размышлять, чтобы дать утвердительный ответ на все три вопроса. Практически каждая область науки имеет отношение к воскресению Христа – от анатомии и биологии до физики и химии. Разумеется, это исторический факт, важнейший исторический факт в мире. Он зафиксирован очевидцами и подтвержден многими другими людьми. О нем были написаны исторические повествования. Он лежит в основе христианского богословского суждения о том, что Иисус Христос был мертв и снова воскрес. Но если лишить эту истину ее научного и исторического аспекта, что останется? Миф и больше ничего. При таком подходе Библия перестает быть основой здоровых верований. Интересно отметить, что церкви, которые придерживаются подобных взглядов на науку и религию, постепенно теряют своих прихожан. Последние инстинктивно чувствуют, что за этими взглядами не стоит ничего, кроме пустой болтовни, и не желают быть обманутыми.
Единственно верный подход был выбран Христом – Библия – Слово Божье. Ее нельзя разделить, независимо от того, повествует она об истории или науке. Обращаясь к нам, она провозглашает истину. Это не научное пособие, это не учебник по религии, это вообще не учебник, это Божье откровение. Но Библия затрагивает научные вопросы в простейшем виде, и все ее утверждения, касающиеся их, правдивы.
Иисус изменяет мир. На чьей стороне ты?
Немало хорошего было поставлено на службу человеку современной наукой. Если бы Иисус не пришел, вряд ли возникла бы и наука. Оглянитесь вокруг. Что вы видите? Электрические лампы, электрические часы, стереосистему, телевизор, компьютер. Если бы Иисус не пришел, вряд ли все эти предметы вообще были бы изобретены. Не было бы спутников и самолетов. И на работу вам сегодня пришлось бы, вероятно, идти пешком или ехать верхом на коне, осле или верблюде. Вы не смогли бы приготовить себе завтрак на электроплите или в микроволновой печке. Их просто не существовало бы на свете. Если бы Христос не родился, не было бы и многих других благ, которые дает нам наука.
В последние годы бурных открытий, когда научные открытия происходят быстрее, чем может их охватить наша мысль, некоторые представители научного мира были охвачены розовым оптимизмом, что скоро наука даст ответы на все вопросы, что все желания человека будут удовлетворены, все проблемы разрешены, включая несчастья и войны. Однако вскоре эта точка зрения в корне изменилась, и единицы верят, что наука имеет ответы на все глубокие вопросы нашей жизни. К сожалению, многие люди держатся за эту ложную надежду, которую честная наука давно уже отвергла. Ученые честно признают невозможность науки ответить на вопросы «Кто я?», «В чем смысл моей жизни?» и многие другие. Альберт Эйнштейн писал: «Действительной проблемой является внутреннее состояние души и мышления человечества. Это не физическая проблема, а проблема этики. Что нас пугает, так это не взрывная сила атомной бомбы, но сила озлобленности человеческого сердца. В имени Бога, если вы в Него верите, спасение. И вы должны перед Ним благоговеть, вы должны побороть гордость научных открытий. Если нет, мы потеряны».
Человек – это не только скопление атомов, связанных нервами. То, что определяет жизнь и дает ей ценность – любовь, радость, мир, счастье, красота – не может быть объяснено терминологией молекул и химических реакций. Научные знания никогда не могут сделать человека любящим или более внимательным к другим, не могут заполнить внутреннюю пустоту. Человек является настолько же духовным существом, насколько и физическим. Конечная истина находится в области духа. Она может быть открыта и открывается человеку, когда он вступает в правильное общение с Богом через Иисуса Христа.
«Ты тронул своим лучом мою грязную душу, и она устремилась к Тебе, невидимый, чье имя тайна. Я искал Тебя, потому что Ты в истине. Я стремился к Тебе, потому что Ты в справедливости. Я любил Тебя, потому что Ты в любви. Ты – источник жизни». Такими были последние слова Сократа.
«Взгляни вокруг, какая красота! Что видишь ты, то дело рук Творца. Наступит день, расстанешься ты с ней, о, не останься вне дверей. Он для тебя творил и солнце, и луну, он для тебя творил леса, поля, моря. Послал Спасителя Христа, тебе открыл Он небеса. Он для тебя творил.
человек, о, друг мой или враг, жизнь пролетит, как час или как миг. Наступит день, расстанешься ты с ней, о, не останься вне дверей. Он для тебя творил и солнце, и луну, он для тебя творил леса, поля, моря, он для тебя послал Спасителя Христа, тебе открыл он небеса. Он для тебя творил и солнце, и луну, он для тебя творил леса, поля, моря, он для тебя послал Спасителя Христа, тебе открыл он небеса. Где в помине не бывает зла, там нет нужды, там нет вражды, и нет земной там суеты. Он для тебя творил и солнце, и луну, он для тебя творил леса, поля, моря, он для тебя послал Спасителя Христа, тебе открыл он небеса. Он для тебя творил и солнце, и луну, он для тебя творил леса, поля, моря, он для тебя послал Спасителя Христа, тебе открыл он небеса.
Слушатели, наше время в эфире подошло к концу. Напоминаем, что рубрика «Преображение» выходит ежемесячно. Следующая тема – «Христианство и экономика». Слушателей, которые присоединились к нам недавно, приглашаем к обучению в заочной библейской школе. В программе – уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу «Трансмировое радио», почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина, с пометкой «Заочная библейская школа».
До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры всем и добра!